Итак, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божьего, которое является нашим наследием во Христе Иисусе, которое Бог блюдет, содержит и которое обязался исполнить, от которого поставил себя в зависимость, стал его рабом. И поэтому ничто не помешает ему исполнить все то, что написано о Христе Иисусе, потому что эта книга о нем. Луки 24, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это книга о Нем, все, что здесь написано о Нем. И при условии, что мы станем причастниками Его тела, все то, что написано о Нем, будет написано о нас. И то, что Бог обещал исполнить для Него и поставил себя в зависимость от этих обетов, будет относиться также и к нам. И чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части данной песни и остановились на изучении четвертой. Это пророческий образ. Это пророческие истины заключены в некое иносказание, в молитве. Вообще, этот человек молился всегда иносказаниями, притчами, облекая свою молитву в притчи, в иносказание. В первой части своего ходатайства Давид исповедовал, как мы с вами рассматривали, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части, кем для Бога является человек, то есть мы с вами, и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. А в третьей части Давид исповедал, кем являются наши подлинные враги в лице иноплеменников. И на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. Речь идет об иноплеменниках или же о людях нечестивых, которые ранее были святыми, а потом постепенно охладели, отошли, но остались как-то в церкви, которые наполнили свое сердце какими-то обидами, какими-то притязаниями и перестали понимать, перестали ощущать эту светлую атмосферу, ушли от свободы. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного в удивительной фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», которая практически содержит в себе имя Бога Яхве, силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, последняя, четвертая часть, 12 по 15 стихи. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Итак, в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в данной песне или в данной молитве в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Во-первых, это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «да будет», которую мы призваны употреблять в молитве для того, чтобы брать какие-либо обетования или же защищаться от какого-либо проклятия. «Да не будет этого со мною» или же «да будет мне по слову Твоему, которое Ты сказал». «Сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости, дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах, житницы обильные всяким хлебом, размножение овец на пастбищах наших, тучность наших валов и, наконец, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи». То есть, когда имеется имение, в первую очередь имеется в виду человек. То есть, сам человек, он является имением, он имеет самого себя в своем распоряжении. И сатана может забирать эти части постепенно, завоевывая то одну сферу нашей жизни, то другую сферу. И чтобы сатана не мог завоевать, чтобы все сферы нашей жизни были защищены от расхищения и пропажи, нам необходимо вот эти духовные принципы, их необходимо принять к себе, сработать с ними. Поэтому в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться вот таким искусно изваянным столпом в чертогах своего Небесного Отца? Исследуя этот вопрос, мы с вами пришли к выводу, что выполнение этих условий или этих требований связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, но находящихся между нами, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, которые пытаются каким-то образом обольстить именно избранный народ Божий, и, наконец, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими соединениями. Напрямую он не может выйти на нас. Он выходит либо через наше вожделение, либо через нечестивых людей, либо через этот мир. А посему искусно изваянным столпом в чертогах могут быть соделаны только победители этих демонических соединений. Откровение 3:11-13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». То есть, разумеется, нечестивые люди давно уже не имеют этого уха, которое слышит голос Божий. У них есть ухо, чтобы слышать дьявола, который все время показывает, что на вас не так посмотрели, вам что-то не так сказали, все время какие-то подозрения будет сеять. То есть, смотря, чье ваше ухо, в чьем распоряжении, кого оно слушает. И как мы ранее с вами отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя. А если это семя, то его высвобождают и мужчины, и женщины. И в духовном измерении и мужчины, и женщины уподобляются сынам Израилевым, разросшимся в своей молодости. Вот это благословение необходимо им. То есть, чтобы исповедать. Если мы не будем исповедовать, мы не будем вот такими зеленеющимися, разросшимися, как здесь говорится. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном оплодотворять себе семенем слова веры и хранить его в своем сердце. Потому что, исходя из незыблемых установлений Писания во Христе Иисусе, мужчины и женщины перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, в силу этого всякий раз, когда в Писании будет заходить речь о способности принимать услышанное Слово о Царстве Небесном, то всегда будут иметься в виду именно функции дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столпов в чертогах. И мы знаем, что в Писании под образом такого искусно изваянного столпа, который обуславливает характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в духовном измерении, которые, по сути дела, с одной стороны, как раз и позволили стать нам победителями древнего змея, а с другой стороны, по наличию именно таких способностей можно судить о полноте возраста Христова. Я вновь приведу знакомые нам места, чтобы они как-то были записаны на скрижалях нашего сердца. «На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Аввакума 2.1. Здесь башня представлена в способности слышать Бога в своем сердце. Если человек не устроил такую башню в своем сердце, то, разумеется, он не сможет слышать Бога. Песни 8.10. «Я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Здесь башня подразумевает полноту возраста Христова, созревшую девицу. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску, песни 7.5», здесь подразумевается уже способность обонять в сфере четвертого измерения и чувствовать своим обонянием зло и добро, потому что зло имеет особый запах. Это смрад невыносимый. И всегда люди, оккультно обремененные, чем сильнее оккультно обременен человек, тем, если вы, конечно, духовная личность, вы можете в это время слышать вот этот душок, запах. Потому что, когда человек наполнен Духом Святым, то там будут какие-то особые ароматы, будет запах, а не смрад. Преследует цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшей от нашей сработы со слушанием благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытеснила премудрость в своем доме в книге «Притч» в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере, которые обусловлены во втором послании Петра 1.3.7. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетели и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержание и терпение, и остановились на исследовании роли благочестия, на которой мы достаточно уже долго задержались. И это от Бога. Благочестие исходит из терпения, которое мы призваны показывать в нашей вере. Так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из величайших тайн Бога, противопоставленной тайне беззакония. И беспрекословно великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3.16. 1 Тимофею 6.3.5 говорится, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Наша беда в том, не всех, конечно, но тех, кто не удаляется от людей, которые оставили церковь и находятся в грехе, которые отлучили сами себя или которых церковь отлучила в силу того, что они находятся в грехе, с ними нельзя сообщаться, с ними нельзя соприкасаться. Соприкоснувшись с ними, мы становимся нечистыми. И становясь нечистыми, мы перестаем воспринимать правильно Святой Дух и правильные взаимоотношения друг с другом. Далее нам известно, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является весьма широким, как по своему значению, так и по своему применению, так как он описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. Что указывает на фактор того, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним или же неповинным за счет оправдания, полученного ими даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, которое можно получить только в теле Христовом, быть причастником тела Христова. Учитывая, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, то составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере – это весьма простое и понятное требование ходить пред Богом в непорочности, основанной и установленной Богом в написанном Слове, а не в постановлениях всевозможных религиозных человеческих конклавах, базирующихся часто на своих выводах непонятно на чем. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ», то есть благоволения. То есть благоволение дается тому, кто ходит в непорочности. И это место подтверждает эту мысль, и оно не единственное. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разное понятие и разные измерения, потому что быть непорочным – это быть оправданным, в то время как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить исключительно через категорию людей непорочных или же праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие для того, чтобы получить право, власть, вершить правосудие Божие, необходимо быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится и будет судить, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Вторым условием или составляющим власть для вершения правосудия Божия является право с дерзновением входить во святилище. Только когда мы входим во святилище, с позиции святилища, мы можем вершить Божий суд, что с нашей стороны является показателем благочестия в своей вере пред Богом, если мы можем входить во святилище. Такой показатель дает Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения во святилище, которое позволит нам вершить его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. Есфирь 4:11, образный стих, и насказание о том, как входить во святилище. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, внутренние покои, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Только тогда, когда царь Артаксеркс, а это слово означает титул великого царя, а не имя человека, простер к Есфире свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. Она знала, что она может и умереть, когда она туда входила. Если она не найдет благоволения в очах Артаксеркса, и он не простер к ней свой золотой скипетр за то, что она вошла, будучи непозванной, она умрет, ее убьют. Но она вошла с ходатайством. И, увидев ее, он сидел в это время во гневе. Написано, лицо его было во гневе. И когда он увидел ее, то лицо его перестало, гнев ушел с его лица. Он обратил на нее свое благоволение и прострел к ней свой золотой скипетр, спросил ее, что тебе нужно. И она пригласила его на пир. Один день и второй, и потом она на третий день объявила ему, свою нужду. И тогда он передал ей печать для ее родственника, который являлся прообразом Слова Божия, который воспитывал ее, Мардохей. И Мардохей с печатью царя вышел, облеченный в его мантию. И все враги народа израильского в тот день, который был назначен, чтобы убивать их, они выкопали яму для народа израильского. Но в эту яму попали все, кто копал ее. Все, кто копает яму для праведников, они даже не знают, что они копают-то на самом деле ее для себя. И тот день, когда они думают, что они расправятся с ними, и ожидают этого, и вот именно это ожидание не праведника смерти, а их смерти. Но они почему-то об этом не думают. В силу этого образа мы с вами стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как образ внутренних покоев Бога, как святая святых, или как нашу тайную комнату, которая обуславливает великую тайну благочестия. Наша тайная комната – это святая святых. Церковь – это святая святых. Небеса – это святая святых. Эти три измерения сообщаются между собой, как сосуды. Если вы зальете воду, и они сообщаются с собою, есть между ними сообщение, то вода везде разольется поровну. Точно так это сообщающиеся между собой три измерения. Сердце рожденного от Бога человека, церковь Иисуса Христа, к которой он принадлежит, и небеса, где восседает Бог. Золотой скипетр, несущий смерть или жизнь, входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз, выраженный либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благодати Божией, благоволения Божьего, выраженного в его благоволении к сосудам милосердия, которые выполнили определенные условия. Если человек не выполнит определенные условия и войдет во святилище, он умрет. Мы с вами это знаем из Писания. И это представлено в двух вещах. Эти две вещи делают человека непорочным пред Богом, которые и обращают на нас благоволение Бога. Это кровь Иисуса Христа и опресноки, с которыми мы входим во святилище. Когда мы вносим туда кровь и опресноки, это две вещи, которые обращают благоволение Бога на нас. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Исходя из этого прообраза, прежде чем утверждать правду в делах правосудия, призванного защитить наши права, на продолжение и пребывание нашей жизни в Доме Божием, необходимо обратить на себя высшую степень благоволения Бога в предмете Его золотого скипетра благодати. И для этой цели необходимо войти во внутренний двор Его дома с дерзновением. Дерзновение – это смелость, которая приходит от понимания крови Креста Христова, что кровь сделала свою работу и крест завершил свою работу в вашей сущности. И тогда вы можете спокойно входить. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Бога может быть различной. А именно, все будет зависеть от уровня духовного роста, который будет определять степень познания Бога и степень нашего посвящения Богу. А посему, чем выше будет степень или наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем питаться молоком и медом, неземного происхождения, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. А следовательно, тем выше будет к нам и степень благоволения Бога, облекающая нас высшей степенью Его власти, представлять и вершить Его правосудие. 1 Царств 2:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Благоволение Бога к Самуилу и людей полностью зависело от его возраста. Чем более приходил он в возраст, тем степень благоволения Бога к нему была больше и также у людей. В связи условий, обращающих на нас золотой скипетр благоволения Божия, чтобы сделать нас достойными, утверждать его правосудие, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их гораздо больше, и в определенном формате мы рассмотрели уже пять составляющих и остановились на рассматривании шестой. Это необходимость вести себя так, чтобы те люди, которые Бог поставил над нами, могли возносить за нас ходатайственную молитву, дабы Бог соделал нас достойными звания царя и священников. Это первое. Я просто быстренько пройду то, что мы проходили, вот эти составляющие. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Если те, кого Бог поставил над нами, не будут молиться о нас, то благоволение Божие не будет обращено к нам. Нам необходимо иметь правильные отношения с теми, кого Бог поставил над нами. Во-вторых, это необходимо, чтобы наше сердце обладало свойством, присущим младенцам. «В тот час возрадовался Иисус Духом и сказал, «Славлю Тебя, Отче, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Обратите внимание, благоволение к младенцам. Здесь Иисус говорил, если вы выше прочитаете, младенцами Он назвал Своих учеников. Когда ученики возвратились, радуясь, что бесы повинуются им, о Его имени, Он сказал, не радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И написано, тот час возрадовался Иисус Духом и сказал, вот именно это Он об учениках сказал, что ты открыл это младенцам, а утаил от мудрых и разумных. То есть это говорит о том, что ученики обладали сердцем младенца, которое не способно обижаться. Оно способно переносить боль, реагировать на боль, но оно не способно обижаться. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Псалом 8:3. То есть, именно когда человек хвалит Бога, если в его сердце нету вот этой способности обижаться, он убрал это от себя раз и навсегда, то тогда враг и мститель становятся безмолвными. Враг – это дьявол. Он не может что-то сделать младенцу. И мститель – это Господь. Его гнев останавливается. Несмотря на то, что младенец несовершен по своим свойствам в других сферах, но он совершен в том, что он не обижается. И это для Господа очень важно. В-третьих, это необходимо свести себя так, чтобы быть возлюбленным Богом вечной любовью. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча. Обратите внимание, кого Бог возлюбил своей вечной любовью? Те, кто уцелели от меча. Нашел милость в пустыне. Пустыня – это место общения с Богом, освящение. Люди туда уходили. Он говорит, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Часто это место Писания обращают к миру и говорят, «Бог возлюбил вас любовью вечную» или еще просто отрывая его вот от чего. А здесь написано, кого он возлюбил вечной любовью. «Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне». Меч – это Слово Божие. Это Божий гнев. Почему он уцелел от меча? Потому что он нашел милость в пустыне. Пустыня, освящение. Это образы. Мы с вами говорили, и я не буду на этом останавливаться. И Бог говорит, я иду успокоить Израиля, то есть моих молитвенников, людей, поклоняющихся в духе и истине. И он говорит, издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Четвертое – это необходимость принять решение быть разумным рабом Господа. Притча 14:35. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Наш Господь – это царь царей, и мы говорили здесь о разумном сердце, способным принимать Слово Божие. Неразумное сердце – это когда не сердцем человек слушает и принимает Слово Божие, а своим умом. Вот что понимает, то он принимает своим умом, а что не понимает, то он начинает отвергать это, идти против этого, а Слово Божие нельзя понимать умом, это мысли Божии. Далее, в-пятых, это необходимость Давайте прочтем это место. Притчи 12:23. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». И в-шестых, на чем мы остановились, это необходимость, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею и были написаны на скрижалях нашего сердца. Притчи 3:3-4. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Это вот пятая такая или составляющая. Под образом нашей шеи, которую мы призваны обвязывать милостью и истиной, подразумевается подчинение нашей воле, совершенной воле Бога, означенной в Писании. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях своего сердца, это приготовить и принять в почву своего сердца семя благовествуемого слова о Царстве Небесном. Это то, что постоянно мы видим на наших экранах, приготовить сердце к слушанию. Когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце к слушанию. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исходя из имеющейся констатации, человек, приготавливающий свое сердце к повиновению услышанного слова, имеет мудрое сердце. Отсюда следует вывод, что обладать мудрым сердцем или неразумным сердцем – это ответственность и выбор человека, а не Бога. В силу этого фактора Бог не может повлиять на выбор человека и не несет ответственность за его выбор. Потому что в силу своей суверенности и суверенности человека Бог не может навязать условия слушания своего слова человеку, если тот добровольно сам не примет этих условий и не преклонит своего уха к слушанию того, что скажет ему Бог через благовествуемое слово своих посланников. Далее мы сделали особое ударение на том, что учение о милости и истине, которым мы призваны обвязать свою шею, то есть свою волю, может выражать себя не иначе, как только строго в границах истины, обусловленной написанным словом, содержащимся в Священном Писании, а не в каких-то толкованиях вне Священного Писания. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр, благодаря которому мы получили бы власть утверждать Его правосудие как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости истины призвано стать не просто достоянием нашего сердца, но и состоянием нашего сердца. И в связи с исследованием феномена милости Господней, а также и границ, в которых она себя проявляет, и принципов, на основании которых она действует в этих границах, мы обратились к рассматриванию следующих вопросов. Какое достоинство и какой характер Писание вкладывает в свойство милости Божией? Во-вторых, какое назначение в нашем поклонении призвано выполнять милость Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием и состоянием? И в-четвертых, по каким результатам можно судить, что Бог действительно простер к нам свою милость в образе своего золотого скипетра? На предыдущих служениях мы в определенном формате исследовали первые три вопроса и остановились на исследовании четвертого. Исходя из норм Писания для присутствия милости Бога, каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Бога могла бы произвести в этой сфере жизнь и порядок Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его спасающей для нас милости. Если вы помните, в книге Есфирь это благоволение она обрела не за счет даров царя. Царь сказал, что вы давали каждой девице, которая входит к нему во внутренний двор, чтобы все, что она не попросила, ей было дано. То Есфирь ничего не просила, кроме того, что сказал ей Гигаль, страж царских жен. Вы удивите Бога упражнением даров Святого Духа. Вы не удивите Бога, как вы наступаете на силы тьмы. Это Его силы, это Его дары. Этим вы Его не удивите. Вы должны удивить Его нечто другим, плодом своего Духа, нечто своим. То, что родилось в вас, и то, что вырастили вы. А что вы хотите удивить Бога исцелениями, изгнанием бесов? Вы его этим не удивите, это его дары. Необходим плод. Именно с плодом вошла Есфирь и обратила на себя благоволение. Кто вошел с дарами, вошел на одну ночь. И потом ушел в специальный дом наложниц, а она стала царицею. Хотите быть женой царя, царей и Господа господствующих, перестаньте гоняться за дарами, начинайте искать дарителя. Перестаньте гоняться за помазующим, начинайте искать помазующего. Перестаньте гоняться за благословениями, старайтесь найти благословляющего, и вы будете все это иметь. Потому что в конечном итоге, когда он обратил к ней свой скипетр, он сказал, что тебе, царица Есфирь, до половины царства даю, это значит, мы с тобой оба управляем, все мое, твое. Вот что означает, даю тебе до половины царства. Поэтому обвязать свою шею милостью по законам истины и написать суть этих законов на своем сердце – это совместная работа Бога и человека, в котором каждому отведена Богом своя роль. А посему именно от выбора человека и последующих, от этого выбора решений и действий будет зависеть, обратить человек в этой работе себя в сосуд гнева или в сосуд милосердия. Как написано, Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. То есть для сосудов милосердия он будет являть славу, а для сосудов гнева явит бесславие. Они будут опозорены. В силу этого и других мест Писания, чтобы быть сосудом милосердия, который бы привлекал и обращал на себя благоволение Бога, необходима цена каждодневной работы человека с истинной, благовествуемого для него слова о Царстве Небесного Отца. Первой составляющей, которую мы с вами прошли, результат того, что милость Бога находится над нашим шатром, и мы можем облекаться в нее, как в одежду, испытывается тем, является ли закон Божий нашим утешением. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Псалом 118, 77. Второй составляющий результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что в момент, когда будут колебаться наши ноги, мы будем поддержаны Богом. «Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Псалом 93, 18. А вот третий составляющий результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет являться жизнь, правда и слава. Притча 21, 21. «Соблюдающий правду и милость найдет, то есть пожнет, жизнь, правду и славу». Пожнет. Это жатва. Найдет – это пожнет. Жатва – это возмездие или воздаяние, указывающее и вскрывающее характер и природу посева, который обуславливал скрытое состояние нашего сердца, в котором пребывало и возрастало семя истины. Галатам 6, 7-8 говорится, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть, все будет зависеть, в какую почву мы сеем, в дух или в плоть. Если мы ищем процветание, мы сеем в плоть. Если мы ищем общение с Богом и хотим найти благословляющего, помазующего, дарителя, то, разумеется, мы ищем не тление. Жизнь Бога – это семя воскресения, выраженного в явлении исцеления, которое призвано Богом распространяться на все сферы нашей жизни. Мы должны определить, есть это в нас или нет. По сути дела, это уникальная способность и твердая убежденность называть несуществующее как существующее. Есть люди, которые называют несуществующее как существующее, только языком, в сердце у них нет. Они не получили в сердце, что это обетование Твое. Они говорят, я беру это верою, потому что это написано. И мы с вами говорили, верою – это когда это начертано на скрижалях сердца Твоего. Когда Бог сказал, вот то, что было здесь написано, теперь это Твое. нужно взять и переписать отсюда это на скрижали нашего сердца. Есть специально острый резец, который это делает, который пишет острым резцом. Вот что сказано об Аврааме, нашем отце веры. И коль мы его дети, то мы должны делать так, как он, и тогда это исцеление распространяется, потому что вначале оно распространяется в духе, в четвертом измерении, и только потом оно явится в определенное Богом время. Вы скажете, если милость Божья есть, и она заключается в распространении исцеления, то почему я болею? Если ты в своем духе, в своем сердце имеешь исцеление и стоишь на нем, ты получил, ты начертал его, то значит, ты имеешь милость. Это милость, что ты имеешь это в своем духе. Потому что масса людей только языком говорят, а сердце их далеко от Бога отстоит. Они говорят, но сердце их далеко. Они не ищут исцеляющего, они ищут только исцеление. Вы скажете, а как искать Бога в исцелении? Вот смотрите, что сказал Иов. «Я верю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит распадающееся тело мое, кожу мою сию, и я во плоти моей, я очами моими узрю Бога. Обратите внимание, он в исцелении искал, что увидеть Бога. Он, будучи больным, он знал, что когда его Бог исцелит, он искал Бога. Он искал не исцеление, он искал Бога в исцелении. Он говорит, я узрю его моими очами во плоти. Я узрю его сам, не глаза другого увидят его. Вот что было в его сердце. Я верю, Искупитель мой жив. Он знал, что его Искупитель умер за него и воскрес. И если какое-то обетование не работает или умерло, он говорит, я верю, Искупитель мой жив. Сатана ему говорил, четвертый год ты уже лежишь в проказе, от тебя все отвернулись, тебя все бросили. Жена сказала, похули Бога и умри. Лучшие друзья говорили, ты согрешил, ищи грех. Бог так не поступает с праведниками. А он продолжал отстаивать свою непорочность и говорил, не уступлю моей непорочности. Это дар Божий. И я верю, Искупитель мой жив, я узрю его. Люди не ищут исцеления, чтобы узреть Бога. Они просто ищут исцеления, чтобы боль прекратилась и чтобы стать известными. Это очень важно. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов». Видите, он называл очень долго несуществующее существующим. И у него это была милость, оно было уже резцом вырезано у него. И поэтому, чем дальше уходило время, чем более он дряхлел, тем более он становился твердым. Почему? Потому что если мы дряхлеем внешне, то внутренне написано, мы со дня на день обновляемся. Почему? А потому что растет обетование, подходит время, чтобы обетование, которое вы приняли, чтобы оно сбылось. Есть обетования, которые должны сбыться здесь, на земле. Ведь исцеление Бог приготовил, чтобы оно сбылось на земле, и Он в этом исцелении хотел открыть себя. Не просто исцеление ради исцеления, чудо ради чуда. Это самое печальное, самое грустное, оскорбляющее Бога действие, когда человек хочет увидеть чудо ради чуда, получить исцеление ради исцеления. Господи, ради Твоей славы. Он говорит, слушай, что ты все время громкие, красивые слова говоришь? Я хочу, чтобы ты исцелил меня для Твоей славы, и я пойду и всем буду говорить, как ты меня исцелил. А Бог говорит, а я этого не хочу. Вы помните, что некоторым вообще говорил, исцелял и говорил, смолчи, никому не говори. А почему он одним говорил, не говори, а другим говорил, говори? Потому что одни люди увидели его, нашли его. Он хотел, чтобы они в исцелении с ним соприкоснулись. Вот те, которые с ним соприкоснулись в исцелении, он говорил, а теперь иди и расскажи, что сделал с тобой Бог. Потому что они увидели Бога. А другие увидели только исцеление. Он говорит, вы ищете меня, потому что видели чудо, ели хлеб и насытились. Вот почему вы ищете меня. А не потому, чтобы вы встретились с Богом, и его это Его это вообще потрясло. Как это так? Они не увидели его небесного Отца. Они не увидели Бога, что он там пятью хлебами и двумя рыбками накормил больше 20 тысяч человек, только 5 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Учитывая, что если там хотя бы по одному, по два ребенка будет, а ну-ка умножьте, если два ребенка на каждого или даже по одному, то это еще 5 тысяч, а если по одной женщине, учитывайте, что это были женщины, не только жены, там могли быть незамужние, там могли быть девицы. То есть это была громадная толпа. И он накормил, и еще осталось 12 коробов. И они не искали его. Они говорят, вот хороший царь, сделаем его царем. И работать не надо будет. Будем как Зимбабве. То есть я не хочу оскорблять этот народ, но мировое сообщество сделало их такими. Потому что оно им дает даром. Оно должно бы им сказать, вы должны за это заплатить. Вспашите землю и засейте вот эти семена. Мы вам дадим тогда хлеб или что-то. Поэтому они не хотят пахать, они не хотят ничего делать. Они надеются, как палестинская автономия, на мировое сообщество. Ничего не хотят делать. Они считают, что их должны субсидировать. Они будете субсидировать, будем Израиль бомбами забрасывать. Итак, дальше говорится, он не изнемог в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере и воздал славу Богу. И, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Бог вменяет нам в праведность, когда мы продолжаем уповать на Бога и верить в исцеление, если мы больны и получили. Но ожидать, что вот когда я получу исцеление, я увижу его. Ведь это он будет исцелять. Вот он мне что-то откроет. Я как-то по-другому узнаю моего Господа. То есть у вас все ожидание, что во время исцеления вы встретитесь с Господом, вы что-то о нем узнаете. Вот есть разница, да, когда вы вот сфокусировали «я встречусь с Господом» в момент исцеления, а люди приходят для исцеления просто вот «возложи руку, помажь елеем, просто помолись». А здесь нет. А если вы хотите встречаться с Господом, то что делает человек, встречающийся с Господом? Он начинает проверять сердце. А могу ли я с ним встретиться? Как мое сердце? Оно должно быть очищено от нечистоты, от обиды, от греха, от соблазнов. Очистив себя, тело, все, все. Нужно, то есть, приготавливать себя, каждый раз приготавливая себя. А может, сегодня Господь меня исцелит, мне надо искупаться тогда. Потому что Господь любит чистых людей не только изнутри, но и снаружи. Ведь не просто, но Дух Святой остается тем же Духом Святым. И наше тело в нашей власти. Омывши тело водою чистою, обратите внимание, омывши тело водою чистою, не какой-то сверхъестественной водою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Так и здесь. Авраам, будучи уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам – вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса, Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Мы знаем, что Он воскрес. Как сказал Иов, а я верю, Искупитель мой жив. И всегда, когда сатана говорит, ты умрешь, вы приходите к врачу, и он говорит вам, от этой болезни невозможно исцелиться, вы будете идти все хуже, хуже и хуже. А вы сами себе должны говорить, а я исцелюсь, а я буду все лучше и лучше. То есть, потому что Господь воскрес. Он умер, но Он и воскрес. Вот что означает жизнь. То есть, если там Господь, то там будет жизнь. Далее правда. Правда – это власть утверждать возмездие или воздаяние Бога как над праведными, так и над неправедными. И Иеремии 1:10-12. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. На иврите миндаль – это шакет, или, то есть, вот, бодрствуй, или будь осторожен, бодрствование. Я, говорит, бодрствуй над Моим Словом. Ты должен верить, что то, что я сказал, то, что я разрушу, я разрушу. Ты должен бодрствовать над Моим Словом. Я над ним бодрствую, а ты должен смотреть. То, что я сказал, разрушу, я разрушу. Если я сказал, я разрушу оковы зла, я разрушу оковы болезни, я разрушу царство тьмы, значит, я разрушу. А то, что я сказал, я буду созидать, я могу созидать это. Я могу привести свой народ к совершенству. Слава – это результаты возмездия Божьего, явленного в нашей жизни. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек, подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле. Псалом 57, 11, 12. То есть, столько много мест написано о том, что Бог будет радоваться, когда будет воздавать мщение нечестивым, и что мы не должны желать им добра, и что мы должны удаляться от них, и что нечестивый – это человек, который ранее был святым, а потом полностью презрел все это и стал утверждать какое-то иное благовествование. Мы не говорим о людях, которые приткнулись, спали, у которых свет еще горит. Эти люди мучаются. Нечестивый не мучается от греха. Если человек пал и мучится от греха, он не нечестивый. Если он мучается и страдает от греха, он не нечестивый, он праведник, потому что он мучается, он страдает. Он говорит, я неправильно сделала, как-то надо из этого выходить. Человек ищет выхода, Господи, помоги мне, я должен выйти из этого, я должна из этого выйти. Это праведник, он 7 раз упадет, но встанет. А нечестивый 1 раз падает и не встает. Совесть прекращает осуждать его, и он попадает в покой. Он думал, о, вот это и есть суббота, я в субботнем покое. Бог больше его не обличает, и совесть его не обличает, и проповедник его не обличает, потому что проповедник его такой же нечестивый, как он. Он говорит то, что ему хочется слушать. Он не говорит ему неприятные вещи. Чадо Божие будет говорить неприятные вещи. Мне часто приходится это делать. Я знаю, что я говорю неприятные вещи для человека. Я вынужден им говорить, чтобы они разорвали свои узы со своим домом по Писанию. А они не понимают, как разорвать узы со своим домом. Они думают, что вот, разорвать – это на самом деле, это правда разорвать. Как Христос сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Речь идет о тех наших родственниках, которые тоже были святыми, но потом презрели истину. С такими не общаться, разорвать, хоть какие они родственники. Все, они умерли для нас. А когда придут похороны, их похоронят их мертвецы. Конечно, к такому прийти, говорит, это слишком жестоко. Это неправильно. Это неправильно. Ну, видите, опять уровень. Вот почему я говорю, когда я говорю... Это не совсем приятно. Но нечестивый будет говорить, да ну что вы, ну наоборот, это же наши родители, это наши братья и сестры, это наши знакомые, просто знакомые. А что здесь такого? Вот, а что здесь такого? Вот они говорят, а я не вижу здесь ничего. Ну не видите, не видите, потому что вы слепы. Поэтому слава – это возмездие. Вот в чем выражается слава. Если милость Божия, то будет эта слава. Мы будем вести себя так. То есть праведник уже заранее радуется. Он не будет радоваться в тот момент, потому что если Бог сказал, то он находится вот в будущем, как сегодня. Он говорит, ты можешь уже это сегодня называть. Ты уже сегодня можешь радоваться, что я отмстил нечестивым. Четвертая составляющая результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем являться зеленеющей маслиной в Доме Божием. Псалом 51:10. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки и веки». То есть, если милость Божия над нашим шатром, мы будем уповать на милость Божию. А это возможно только тогда, когда мы будем, как зеленеющая маслина. Давид говорит: «Я как зеленеющая маслина». Именно упование на Бога в ситуации кризиса и всевозможных потрясений является свидетельством того, что мы являемся зеленеющей маслиной в Доме Божием. Иеремии 17:7-8 говорится: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Благословен, то есть он зелен. Что такое зеленеющая? Она живет. Это Божью жизнь. Благословение – это жизнь Бога. «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Видите, почему? Потому что оно находится у воды. То есть вода – это Слово Божие. Притом текущая вода – это живое Слово Божие. А чтобы живое Слово находиться у живого Слова Божия, это постоянно надо посещать собрание. Потому что живое Слово, живую речь вы можете услышать на собрании. Когда дети Божии собираются, тогда Бог дает эту речь. Иногда я хочу, чтобы Бог дал мне эту речь вне собрания, но ее нет. И я знаю, что Он даст мне ее в собрании. И там Он даст не только для всех, но и для меня. Иногда, и это всегда я ожидаю, говорю: «Господи, а сегодня что Ты мне скажешь?» Представьте себе, что это истина. Когда я иду в собрание, я жду, что Господь скажет через мои уста мне самому. У меня тоже есть много нужд пред Господом, и Он отвечает мне, когда я говорю вам, в это время я тоже получаю. Потому что это живая вода, когда вы находитесь у живой воды. Пятая составляющая, результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что нам будет дарована помощь от Бога для выполнения своего призвания в лице людей, находящихся вместе с нами в одном духе, составляющих вместе с нами единое сердце и единые мысли. То есть то, что милость Божия находится над нашим шатром, у нас будут единомышленники, с которыми у нас будет единое сердце. Это есть милость Божия. Они поддерживают нас, мы поддерживаем друг друга. «И сказал Моисей Господу: для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Это он сказал тогда, когда народ роптал. «И сказал Господь Моисею: собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их из скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Числа 11, 11, 16, 17. То есть стихи 11, 16, 17, 11 главы. То есть о чем здесь говорится? О каком единодушии говорится, что Бог ответил ему: вот будет тебе помощь. Кто эти старейшины сегодня? То есть, когда приходит Дух, то они становятся с тобою единомышленниками, потому что на них почиет тот же Дух. Каким образом на вас может почивать тот же Дух, который на мне? Когда вы слушаете, приготовили сердце ваше, слушаете и принимаете. И когда вы принимаете, вы становитесь такими же, как я. У нас становится одно сердце, одни мысли. И тогда я знаю, что у меня есть опора в милости Божией, свидетельство, подтверждение. У меня есть единомышленники, которые меня понимают, которые меня поддерживают, и у которых точно такое сердце, как у меня. Некоторые из них подходят и говорят: когда ты говоришь, впечатление то, что это было во мне, что оно во мне просто было, это мое. А это действительно так. Я говорю только те вещи, которые Бог ранее вложил вам в сердце. Те вещи, которые Бог вам не вложил в сердце, я буду говорить вам, вы не сможете их принимать, потому что у вас их в сердце нет. Шестая составляющая, результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем обладать способностью быть служителями Нового Завета. 2 Коринфянам 3, 6, 18, 4, 1, 2. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Имеем по милости Божией такое служение. Какое? В данном случае речь идет о служении и оправдании, которое мы получили даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Если мы проповедуем служение оправдания, и мы его принимаем, и мы его понимаем, это говорит о том, что мы являемся служителями Нового Завета. Это говорит о том, что над нашим шатром есть милость Божия. Потому что иногда люди читают Новый Завет, но проповедуют какую-то букву, которая убивает. Почему? Они говорят, они читают лозунги об оправдании, но они не верят, что они праведны. Они поверят только праведны тогда, когда они будут творить правду. А Писание говорит, вы не можете творить правду. Вначале надо быть праведным, чтобы творить правду. А у них вначале надо творить правду, чтобы стать праведными. Пожалуйста, читаем одно и то же Писание. Я вырос в церкви, воспитался с малолетнего возраста, в которой читали одно, говорили другое, и утверждали другое, толковали другое. Никто из этих людей, среди которых я был, не мог назвать себя праведным и святым. Все они стремились быть праведными и святыми за счет постов, молитв и освящения. Так, как они понимали, не прикасаться к миру, не дружить с миром. И, конечно, по-разному у разных людей доходило до маразма. Как мне один пастор говорит, это пастор был не с нашей церкви, другой пятидесятнической общины, он спросил меня, ем ли я яйца куриные. Я сказал, ем, да, употребляю, ем. Он сказал, тогда ты блудник, потому что петух многоженец, он один, а курей много, яйца блудные, а ты с блудником сообщаешься, с петухом, ты блудник. Ну, представляете, маразм такой. Почему? Потому что они не знают, как правильно освящаться. У него есть искреннее желание освящаться, но никто его не научил, что такое освящение. Что есть яйца куриные, не грех, и ты с блудником не соединяешься петухом, и что петух не блудник. Что блудником может быть человек, что животное и птица не блудит и не прелюбодействует. Одна сестра, помню, в нашем служении стоит, увидела это селезня, который бегал за курицей ее. «Ах, ты прелюбодей, извращенец! Я, говорит, не могу есть эту утку, потому что вот она извращенка». Я говорю, а то, что она много уток покрывает, ничего? Что один селезень, а много уток? А я как-то об этом не подумала. А ты подумал только, когда она на курицу полезла? Тогда ты подумала? Это Бог дал им такую природу, они вообще не могут согрешать. О чем вы говорите? Ну вот нелепость, когда люди не знают служения оправдания, вот в чем зависит. Поэтому, когда говорится, мы имеем такое служение и не унываем. Почему не унываем? Да потому что мы праведные по дару благодати, можно радоваться и начинать творить правду. Это не значит, я праведный, и теперь все, я ничего не буду делать, я праведный, или же я праведный, могу все, что угодно делать, я все равно праведный. Это бесовское тоже, с другой стороны. Это другая крайность. Если ты праведный, начинай творить правду. И последнее, то есть, это не последнее, есть много, но мы на этом остановимся. Седьмая составляющая результат милости Божией над нашим шатром будет являться способность призывать Бога. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Обратите, к кому благоволение Бога и милосердие? Ко всем призывающим. Значит, если человек не призывает Бога, то ни милость Бога, ни благость Бога ему не принадлежит. Бог не может обратить благоволение свое и свое милосердие к человеку, который не призывает его. Согласно данной пророческой констатации, назначение милости Божией в основании нашего спасения призвано обслуживать только сосуды милосердия, которые узнаются по уникальной и редкой способности призывать имя Господне. Призывать имя Господне означает, мы говорили об этом много раз, это обладать способностью слышать повеление Бога в своем духе в сочетании желанной и решительной готовности немедленно выполнять услышанное. Вот что такое призывать Бога. Это прийти, как Давид говорит, смотрите песню Давида, «Послушаю, что скажет Бог». Он скажет «Мир душе моей». «Послушаю, что скажет Бог». То есть для того, чтобы выполнить. Когда человек ожидает, что скажет Бог с тем, чтобы выполнить, Бог обязательно скажет то, что необходимо. И я полагаю, что нам достаточно хорошо известно, что слышать повеление Бога в своем духе может только тот человек, который воздвиг в своем духе, как мы с вами говорили, некую башню, с позиции которой можно слышать голос Божий, отличать его от голосов иных, как мы говорили о пророке Аввакуме, который говорил «На стражу мою стал я, и стоя на башне». Наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Если люди не научились слушать Господа в своем духе, то они не могут этого сделать. Они иногда слышат, но они идут к другим людям, которые слышат и говорят, давай помолимся, что скажет Господь. Вы знаете, что в церкви такого не было принято, чтобы вот ходить по людям и говорить, давай помолимся, что тебе Господь обо мне скажет. Ко мне часто люди обращаются и говорят, брат, помолись, что Господь скажет обо мне. Приходят ко мне и думают, что я как раз тот человек, что я буду за них молиться и что Бог скажет им. Я говорю, я могу и так тебе сказать, что Бог имеет в виду тебе. Когда ты уже пришел и говоришь мне, я знаю, что тебе нужно. Если ты не умеешь слушать, тебе нужно научиться слышать голос Божий внутри себя. А чтобы слышать голос внутри себя, нужно служение и оправдание. Ты не сможешь слышать голос, если есть чувство вины, комплекса, неполноценности, если есть обида, если есть тайный грех. Убери это все, и ты услышишь голос Божий. Ты просто начнешь слышать его. Поэтому воздвижение этой башни состоит из материала выраженного в истине заповедей Божьих, вырезанных резцом крови креста Христова, как на печати, на скрижалях нашего сердца. Практически полнота начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, содержащая в себе дело вечного искупления, внесенное в наше сердце посредством нашего сотрудничества с острием учения крови креста Христова, состоит из перемены нашего мышления о земном на размышление о небесном или горнем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 3:1-3. То есть, каким образом я могу узнать, что милость Божия над моим шатром, если мое мышление переменилось, и я размышляю не о земном, а о небесном? Человек, мыслящий о земном, полагает, что учение о благочестии служит для материального прибытка. В Писании мысли о процветании – это такой грех, который записывается на скрижалях нашего сердца железным резцом с алмазным острием, когда мы мыслим о материальном. Иеремия 17:1. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, начертан на скрижалях сердца их и на рогах жертвенников их». А посему, несмотря на то, что Бог милостив, человек, не имеющий в своем сердце начертанных острием крови креста Христова, как на печати истин заповедей Божиих, удаляет сам себя от Бога, в силу чего не может быть и называться сосудом милосердия. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 72, 27-28. А теперь мы будем молиться, и да благословит нас Господь, чтобы мы могли понимать эту милость, которую Бог обратил к нам, и чтобы она была над шатром каждого из нас. Склоним наши головы, наши колена, кому как возможно, и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому, за то, что Ты наш Бог, и мы Твои дети, за то, что милость Твоя обитает над нашим шатром, за то, что мы можем называть несуществующее существующим. Мы можем радоваться нашему наследию, которое Ты положил на наш счет на небесах во Христе Иисусе. Потому что то, что Ты положил на небесах, также Ты запечатлел в наше сердце. Мы носим это в нашем сердце. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для народа Твоего, для святого Твоего. Да возрадуются праведники, когда они погрузят ногу свою в крови нечестивых и увидят мщение Твое, и увидят возмездие Твое. И этим самым Твоя слава озарит сердца праведных. Благодарю Тебя за святое Слово Твое, за святую Церковь Твою. Благодарю Тебя за Твой Сион, за эту величественную субботу, в которой Ты успокоился извечно. Еще тогда, на седьмой день, Ты успокоился в народе Твоем. Этой великой субботой и этим великим днем, в котором Ты успокоился, была Твоя невеста. Но тогда никто не мог видеть ее в субботе. Но сегодня эта суббота восстала. И опять-таки ее могут видеть Твои ангелы и Ты сам. Но ее не могут видеть люди этого мира. Религиозный мир также пока не может видеть ее. Но наступает время и день, когда Ты дашь возможность увидеть религиозному миру тех, кого Ты возлюбил. Когда они увидят славу Твою. Когда Ты будешь поражать нечестивых перед их лицом, а их благословлять. Когда Ты явишь Твое исцеление, и они в этом исцелении увидят Тебя. Невозможно, увидев Тебя, не стать таким, как Ты. Есть только одна возможность – увидеть Тебя и умереть, или же увидеть Тебя и остаться живым. Ты сказал, что мы можем остаться живыми, когда увидим Тебя, потому что мы станем такими, как Ты. Ты призвал нас к этому. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Да будут прокляты нищета и болезнь в народе Твоем. Да поднимется наследие Твое над всеми искушениями этого мира. Да поднимется наследие Твое и наступит на выю своих желаний, своих вожделений. Да отбросит и очистит сердце свое от зависти, обиды и подозрения. Чтобы Ты мог прийти в это сердце и найти там покой и успокоиться, и сотворить свое великое дело искупления от века. Благодарю Тебя за Слово Твое, которым Ты сотворил этот мир и содержишь. Благодарю Тебя за Слово, которым Ты возродил нас, взращиваешь и приводишь к совершенству. Поклоняемся пред Тобою в благолепии святыни Твоей, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я знаю, что в жизни покой не найду я. Так много искали, найти не смогли. Но Ты есть покой мой, Твой мир мне даруя, о Боже, молитве моей Ты внемли. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.